Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 21 января 2024 года. Ровно 100 лет назад умер Ленин, Ульянов Ленин, Владимир Ильич Ульянов Ленин, большевик номер один, человек, который создал эту большевистскую систему, которая существовала на протяжении практически всего 20 века, называлась по-разному, в последние десятилетия она называлась Советский Союз. И вот эта дата, 100 лет со дня смерти, требует осмысления. Я хотел бы с вами порассуждать на эту тему, поскольку часто бывает так, что какие-то неприятные или пугающие, или превышающие наше понимание вещи мы отодвигаем на задний план. Наше восприятие, наше сознание или вытирает, стирает какие-то идеи, рассуждения, ощущения, или пытается отодвигать их в сторону. То есть возникает некая реакция, когда мы закрываемся или делаем вид, что этого не было, этого события, этой личности или этой эпохи. Поэтому мое рассуждение сейчас в этот столетний рубеж связано еще с тем, что мы должны рассуждать на эти темы. И присутствие Ленина в нашей картине мира, в картине мира 20 века, 21 века, обязательно должно быть. Давайте я обозначу вначале несколько важных пунктов. Например, несколько месяцев назад вышли несколько очень крупных биографий на английском и немецком языках, посвященных биографии Ленина. Представьте себе 600-700 страничные толстые книги с фотографиями, где написано «Ленин – биография» или «Ленин – политическая биография». Естественно, у нас вообще не выходит даже брошюры, даже статьи на эту тему. Это первый момент. Второй момент. Если мы говорим о литературе 20 века, и живопись, и поэзия, изобразительное искусство, кино, Ленин – центральная фигура 20 века и как личность в искусстве. Я сегодня об этом немного скажу. Но достаточно посмотреть на фильмографию, или на портретный ряд, или на поэтические произведения, мы там увидим Ленина. Я даже могу привести несколько примеров, потому что вот прямо решив записать эту беседу, фактически я не планировал ее и решил вот так спонтанно с вами поговорить, я решил в интернете поднять все главные стихотворения, написанные украинскими классиками в 20 веке. И вы знаете, я их не нашел. Их очень трудно найти, особенно если хочешь быстро это сделать. Ну как быстро, минут за 40-50. Ты видишь, что это все хорошо подтерто, хорошо отодвинуто на задний план. И поскольку мои библиотеки разбросаны по многим городам, я те старые книги Тычины, Павлычка, Василя Симоненко, многих других авторов, к сожалению, не могу сюда привести и вам сейчас прочитать. Привести, как бы, имеется в виду за 20 минут. Единственное стихотворение Тычины, которое я нашел, я его читал, знаете, что в средней школе советской нужно было учить стихи наизусть. И когда я учился в республиканской художественной средней школе, это уже старшие классы, мы должны были учить наизусть стихотворение Тычины «Ленин». Я его долго учил, потому что стихотворение ужасное по ритмике, по образности. Оно тяжелое, мертвое, совершенно не поэтическое, но я его выучил. И когда я его читал, меня выгнали из класса, поскольку читал его очень выразительно. Естественно, с такой внутренней иронией. Но я еще поговорю о личном своем отношении к Ленину. Но сейчас я хотел бы процитировать несколько строк. Итак, Тычина. Всего, кстати, там под стихотворением две даты. 1924 год, то есть написано по свежим следам прямо в год смерти. И 1930 год. Видите, 24-30. Всього лиш 5 літер, а скільки енергій. Так рвіте ж, царям не поможуть ні брехні, ні жест. Шуму и вышумовый залезный протест. И дальше я пропускаю, и вот завершается так. Нехай же знают патриоты, нехай повідомлять міщан. Не заспокоїмось ми доти, аж поки з поля весь бур'ян не вирвемо, а вирвем грізно. Багнетом, критики мечем, клянемось клятвою залізно, що ворог жоден не втече. І от там постійно залізний, залізний процес, залізно, оце залізо, багнети, все-все-все у нього присутствують. А давайте спросим себя, 1924 год, уже более двух лет, как закончилась гражданская война. Каких врагов хочет уничтожать Тычина? Залізом и критики мечем. Вопрос, я думаю, можно оставить без ответа. И если мы найдем другие стихи, и Василя Симоненко, и, как я сказал, и Сосюры, и Павличка, и других, мы увидим очень много пафоса, очень много веры, очень много иногда горячей веры. И это нельзя вычеркивать из нашей памяти, из нашего сознания, из нашего восприятия. Теперь другой поэт, Пастернак. Кстати, можете посмотреть, как работают образные ряды и как это можно описать. Я буду цитировать «Высокая болезнь», поэма. Значит, там стоит две даты, 1923 год и 1928 год. Несколько строк. «Чем мне закончить мой отрывок? Я помню, говорок его пронзил мне искрами загривок, как шорох молнии шаровой. Все встали с мест, глазами в туне обшаривая крайний стол, как вдруг он вырос на трибуне и вырос раньше, чем вошел. Он проскользнул неуследимо сквозь строй препятствий и подмог, как этот в комнату без дыма грозы влетающий комок. Тогда раздался гул оваций, как облегчение, как разряд, ядра невластного не рваться в кольце поддержек и преград. И он заговорил: мы помним и памятник и павшим чтим, но я о мимолетном. Что в нем в тот миг связалось с ним одним? Он был как выпад на рапире, гоняясь за высказанным вслед, он гнул свое пиджак топыря и пяля перед кишти блед. Слова могли быть о мазуте, но корпуса его изгиб дышал полетом голой сути, прорвавший глупый слой лузги. И эта голая картавость отчитывалась вслух во всем, что кровью былей начерталось. Он был их звуковым лицом. И немного ниже пропуская, завершаю. Столетий, столетий завистью завистлив, ревнив их ревностью одной, он управлял течением мыслей и только потому страной. Я думал о происхождении век, века связующих тягот. Предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. Ну, как всегда бывает, что Борис Леонидович хотел сказать, трудно понять. По крайней мере, мы видим этот напор, удар рапиры, топырящийся пиджак, вздымающиеся носки, штиблет, как он говорит, и голая картавость, голая суть, человек, управляющий мыслями и только потому управляющий страной. Грабанной страной, которая лежала в разрухе. Часть причины этой разрухи, конечно, большевики. Они привели к этой разрухе. Но давайте подойдем с другой стороны. Вот я прочитал две поэтические такие прелюдии к моим рассуждениям. Дело в том, что сам я родился в 1970 году, а это год столетнего юбилея рождения Ленина. Фактически я родился, когда праздновали столетие со дня рождения Ленина. И в то время помешались на Лениниане, или, как писал Пастернак, Лениньяна. Ну, не в 70-м, конечно же, писал, а в 20-30-х. И когда мы вспоминаем вот, поколение, которое родились чуть раньше, чуть позже, они, если будут честными сами с собой, они понимают, что они вырастали в атмосфере ленинского присутствия. Ну, например, одна из любимых моих детских книг, мне тогда не удивляла фамилия этого человека, но сейчас она звучит так достаточно непривычно. Бонч Бруевич. Называлась книга просто так. «Наш Ильич». У меня было много вариантов этих книг, потому что я любил вырезать, играя в солдатики бумажными вырезками, и нужно было все время подновлять. Я покупал «Наш Ильич», там много было ярких иллюстраций. «Наш Ильич», естественно, вся детская литература, естественно, фильмы, которые все смотрели. И, естественно, полки книжных магазинов, потому что представьте себе, в книжных магазинах, а я в первую очередь имею в виду в начале мое детство Черкасское, потом большую часть жизни Киев. Если ты заходишь в магазин, особенно серьезной литературы, то целый шкаф это Ленин и Маркс с Энгельсом. И Ленин от брошюр до прекрасных многотомников изданий. И сейчас иногда можно на развалах где-то найти синее, тисненное золотом произведение Ленина. Первую книгу философскую, которую я прочитал, решив заниматься философией в 1985 году, называлась «Материализм и сейчас, извините, еще раз повторю. «Материализм и эмпириокритицизм». Видите, даже сегодня я еле выговариваю это слово. Я как-то рассказывал о том, что мне нравилась эта книга молодым задором. Он всех там громил и всех выводил на чистую воду. Все оказывались идеалистами и любили Боженьку, кто бы они ни были, Махами, Авенариусами, Богдановыми. Фактически ни одно из этих имен мне было неизвестно, но я теперь знаю Мах, Авенариус, Богданов и прочее, естественно, благодаря этой книге. Вот этот ряд, что мы могли видеть? Если мы смотрели фильмы, а эти фильмы часто показывали по телевидению, особенно, естественно, 70-е годы, Лениниана и так далее. В первую очередь, это два фильма, снятые Михаилом Ромом, сняты очень талантливо, даже гениально. Один из них назывался «Ленин в октябре», а другой назывался «Ленин в 18-м году». Вообще, само словосочетание, оно убивает гениальностью. Смотрите, как это звучит. Ленин в октябре. Не знаю. Хорошо, а Пупкин в ноябре звучит? Или не знаю, там не знаю, какой-то Василенко в марте. Ну, никак не звучит. Василенко в марте не звучит. Ленин в октябре. Мы видим там очень интересные сюжеты. Играет Борис Щукин. Он сыграл и в первом, и во втором фильме. Первый фильм вышел на экран, был снят и вышел на экран в 1937 году. Второй фильм был снят и вышел на экран в 1939 году. И в 1939 же году и умер главный исполнитель главной роли, Борис Щукин. Не пережил свой персонаж и славу, которая на него свалилась. Так вот, там, когда мы будем смотреть этот фильм, и если мы внимательны с вами, а мы учимся быть внимательными и рассудительными, рассудительность одна из кардинальных добродетелей, мы увидим удивительные нестыковки. И сейчас я вам расскажу, в чем дело. Потом мы немножко поговорим о этих двух фильмах. В чем эти удивительные нестыковки? Ленин там такой русский интеллигент. Этакая связь старца православного. Он всегда заботится обо всех. Причем заботится мягко, тактично, немножко как Дэвид Суше сейчас, как Пуаро, потому что если вы смотрите на эти старые фильмы, он поправляет одежду с людьми, с которыми он говорит. Спрашивают, ели они или нет, голодны они или нет, как у них там в деревне, как мама, как дедушки с бабушками и так далее. Он очень заботлив. Он постоянно главный жест персонажа Щукина от сердца и груди вот так от себя. Он постоянно от сердца вот так показывает. И постоянно у него вот эти интеллигентские замашки. Батенька, голубчик. Вот типичный такой, вы знаете, интеллигент, подвижник вот такого либерального толка, как бы, да? Батенька, голубчик, заботливость и так далее. Но герой Щукина также вот от этого батенька гол... О, кстати, он очень много смеется. Смеется потрясающе заразительно. сразу видно через этот смех вот доброту как бы этого человека. И он чем-то похож на комический персонаж. Это вообще на грани фола. То есть в этих двух фильмах он вот такой голубчик-батенька-интеллигент, который по телефону ледяным голосом дает команды о том, чтобы наказать. Это в Ленин в 18 году, когда там такая есть эпизод, когда маленькая девочка попадает в Смольный, и все говорят, откуда эта девочка взялась, она там всем мешает работать. Ленин приводит ее в свой кабинет и сажает ее в кресло, чтобы она рисовала. Он говорит, ты будешь рисовать, я буду писать. Вот она рисует, он подходит и заботливо смотрит, что она нарисовала. Она рисует дом. И когда Ильич спрашивает, а что это за лягушечки летают в воздухе, она говорит, что это не лягушки, а птички. Тогда он ей говорит, птички не так рисуют. Это все в фильме, черно-белом, 39-го года. Он говорит, птички рисуют так. Он подходит, как раз и нарисовал ей птичку быстро. Но мы не видим, что там рисуют, мы как бы смотрим со стороны на этот эпизод. И когда он спрашивает, где твоя мама, мама умерла от голода. А где, значит, твои там родственники, родственники все, как это Санкт-Петербург, кстати. Еще непонятно, кто была мама этой девочки, что умерла с голода. Но неважно. И вот когда девочка это говорит, он начинает шагать вот так по комнате. А у него типично были такие летящие туда-сюда походка, как бы метался по комнате, как по камере. И вот он звонит Феликсу Эдмундовичу и говорит, Феликс Эдмундович, у нас там находятся в заключении, ну как бы взятые под стражу, там другая была фраза, спекулянты. Их надо немедленно наказать. Ну понятно, расстрелять сразу. Фактически давайте говорить, как оно должно быть. Их надо немедленно расстрелять. Все сказано. То есть девочка ему сказала, мама умерла от голода, немедленно расстрелять. Но опять же, это вот такая, в начале этого фильма он говорит с Горьким. Горький говорит, я даже вам зачитаю некоторые моменты, ну потрясающе, ведь фильм разобранные эпизоды. Вот смотри, приходит Горький, заступает. Во-первых, Горький приносит список ученых и литераторов, которым нужно, ну, которых нужно кормить. И Ленин с карандашиком отмечает имена, говорит, да, да, будем кормить. Будем кормить. Павлов 16 раз отказался, академик, ехать за границу, говорит Горький. Да-да, хорошо. Но у него же, да, я должен просить для Павлова ботинки, ботинок нет. Очевидно, он их много ходит, очевидно, ищет там, правду или хлеб насущный. Ленин говорит, хорошо. Но говорит, вы знаете, даже вот советская власть должна давать ученым и писателям 1000 раз больше, говорит персонаж Щукина. Но мы не можем дать даже и этому списку вот того, что вы просите. Но мы попробуем это сделать. И тогда Горький просит за профессора Баташова. Он говорит, что он взят под стражу. А Ленин на него так серьезно смотрит и спрашивает, что, а вы уверены, что это человек свой? И Горький говорит, да, он... во времена вот царские, кровавого царского режима, прятал наших людей. И вот эту фразу я обязательно, ответ Ленина вам зачитаю. Ленин говорит, а может он вообще добренький? Раньше прятал наших, а теперь прячет наших врагов? Ну, тогда Горький говорит, что я ручаюсь за него, это честный человек, это ученый. И тогда ему Ленин говорит... Зайдите к Феликсу Эдмундовичу, и там чертит, может, это на бумажке. У него необыкновенное чутье на правду. Конец цитаты. Необыкновенное чутье на правду. Это у главы ТЧК. Необыкновенное чутье на правду. Но возвращаясь к нашим рассуждениям. То есть в этих фильмах двух разобраны все эпизоды. Но первая загадка образа Ленина в искусстве, вот таком, начиная с Михаила Рома, это сочетание несочетаемого. Итак, русский интеллигент голубчик батенька, который звонит Дзержинскому и говорит, что спекулянтов нужно хлебом расстрелять. И вообще нужно приравнять, хотел сказать, аспиранта. Нет. Значит, приравнять спекулянта к организатору голода. Кто такой спекулянт, у которого есть хоть что-то, и он может это продать, а поскольку рыночные цены высокие, втридорога продать, вот за это расстреляет и организатор голода. Не большевики-организаторы, а вот эти вот люди, которые пытаются что-то продать. То есть вот эта черта, с другой стороны, это такой Сократ. Еще раз, Сократ, православный старец, русский интеллигент и Феликс Эдмундович расстрелять. Нет, к врагам никакой, значит, никакого прощения. Или, как он говорит Горькому в этом же первом эпизоде, мне очень понравилась эта фраза, я как бы по-новому смотрел. Вы, когда он вычитывает Горького, что слишком просит много за странных людей, вы окутаны цепями жалости. И это в такой острый момент борьбы. Прочь эту жалость, и опять от сердца, это же, прочь эту жалость. Вот это сочетание несочетаемого. С другой стороны, если мы обратимся к самой биографии Ленина и в том духе, в котором каждого советского ребенка и человека воспитывали, там находим мы еще одну несуразность или еще одну тайну. Потому что, с одной стороны, Ленин – это человек, который создает большевистскую систему, а после него идет Сталин, его ученик и прочие. Но с другой стороны, все, кто читает биографии Ленина, и так это рассказывают в садиках, в школах, в университетах, мы попадаем в дворянскую семью, где дети учат языки. Мария Александровна знала 3 языка, она была хорошо воспитана, французский, немецкий, английский. И Ленин знал иностранные языки. Она хорошо музицировала. Ее обучали искусству быть хозяйкой дома, вышивать, следить за порядком. Она вообще была очень образованный культурный человек. И вот советские дети, которые должны воспитываться в духе коммунизма, смотрят эти фотографии кудрявого мальчика, совершенно буржуазном, дворянском, точнее, таком одеянии. Вся эта семья дворянская, где люди хорошо образованы, и где все эти способы воспитания детей так не похожи на советскую систему. Вот это то, что взрывает. Ну хорошо, понятно, какой-то, извините, Свердлов или Свердлов, понятно, какой-то Урицкий. Понятно, какой-то Дзержинский, хотя он хотел быть в начале, в юности, как вы знаете, католическим монахом, а стал главой ЧК. Ну ладно, какие-то средние руки литераторы-журналисты, типа Бухарина и прочих. Но такое подчеркнутое дворянство и подчеркнутое голубчик-батенька с такой большой семьей, с традициями, с устоями, это, вы знаете, выдержать достаточно трудно. И вот эти два фильма, где Ленин вот сочетает вот такие странные как бы черты характера, и когда приходит время лениньяны, решают, то есть столетний юбилей со дня рождения, начинают создавать другие фильмы, которые, ну, собственно, вообще идет заказ государственный, начиная с конца 60-х, создается цепь таких фильмов. И вот один из них, особо интересный, а точнее даже 4 фильма в общей рубрике, они назывались «Штрихи к портрету Ленина». Эти 4 фильма создавались с 1967 по 1970 год. Вот прямо они уже спешили к моему дню рождения уже выпустить 4-й фильм. И в главных ролях это так нетипично, потому что все привыкли к Щукину, было еще ряд попыток. Сыграл Ленина Михаил Ульянов. Вообще список актеров, которые сыграли в этих 4 фильмах, поражает. Вот давайте я только некоторые зачитаю, некоторые подчеркиваю. Это Ульянов, Кваша, Табаков, Ефремов, Папанов, Евстигнеев, Лавров, Стрижальщик. Извините, еще раз тренируйся, Андрей. Стрижальщик, вот так надо говорить. Мы говорили просто про Стрижальчик часто, говорили, потому что невозможно, польская фамилия для произношения. Это по пьесе Михаила Шатрова. Он в это время, я так думаю, что заработал неплохо, потому что его пьесы ставились и в театрах, и, значит, в кино. Но когда Политбюро посмотрело фильм, они и ходят разные истории, но по одной из них ведь кого играл Михаил Ульянов, вот он вошел в историю не как Ворошиловский стрелок, или не как там какие-то другие персонажи, а как Жуков маршал. с вот этими характерной челюстью, с этой характерной морщиной, которая идет жесткой через такой мужской, через все лицо, говорит такими вот фразами. И вот он играет Ленина. Он сыграл Ленина необычно. Ленин в исполнении Михаила Ульянова очень жесткий, цепкий человек. И понятно, потому что, глядя на Щукина, мы понимаем, что такой Ленин революцию совершить не мог. Что такой православный юродивый батенька-голубчик, который призывает быстренько расстрелять, оно так и мило для фильма, но не уж больно не похоже на реальность. И здесь мы видим вот этого холодного, цепкого, реагирующего с таким прищуром человека. И фильм не пошел. Его положили на полку. И эти четыре фильма, «Штрихи к портрету Ленина», пролежали на полке около 20 лет. Я был, скажем, в том пока это молодое поколение, которое впервые увидело этот фильм, по-моему, в конце 80-х годов. В конце 80-х годов. И, конечно же, что наиболее поразило в этом фильме, четвертое, потому что я все-таки тогда еще был художником, четвертый фильм назывался «Коммуна в Хутемас». Ленин приходит к молодым художникам, девчонкам и мальчишкам, которые все футуристы и прочие абстракционисты. А поскольку он такой старое дворянское, скажем, взгляд на искусство, то уж, извините меня, там возникает спор. И интересно, как в этом фильме, который последний, в 70-м году уже был снят, мы видим спор между молодежью, которая влюблена в Ленина, но которая считает, что левое искусство, суперсовременное искусство, это искусство революции. И Ленин пытается с ними спорить, и они очень резко высказывают несогласие с ними. Там опять Ульянов так, он же Ульянов, который играет Ульянова, щурит так вот глаза свои и, сдерживая себя, ведет спор с молодыми людьми. Это очень интересный сюжет. Если вы поищите в YouTube, можете найти. Но вот этот мой пример показывает, что Ленин, приближенный к оригиналу, снятый тогда все-таки в апологетическом таком, скажем, в ключе, уже был опасен для советской власти. Этот фильм пролежал на полке, его не видели до конца 80-х годов. Еще один фильм я хотел бы упомянуть, это «6 июля», там играет, например, Алла Демидова, там играет еще несколько человек. Это тоже фильм 1968 года, это о подавлении левоэсеровского мятежа. Тоже по Шатрову снятый фильм, и тоже нетипичный Ленин. Теперь, если говорить, вот я сказал о фильмах, о литературе, а теперь, если говорить даже о такой нейтральной вещи, как музыка. Вот я ходил в первую музыкальную школу в старом дореволюционном доме, в особняке, в принципе, да. В руках у меня был футляр со скрипкой. Я заходил по лестнице, скрипящей деревянной, на второй этаж. Потом, и когда я поднимался на второй этаж, была такая большая картина. То ли мозаика, то ли картина, я сейчас не помню. И там молодой Ленин стоит, распахнуто окно, и кто-то ему играет Бетховена. И мы знаем, что он очень любил Бетховена. И говорил о том, что музыка его очень сильно, как бы, ну, на него сильно воздействует, поэтому он пытается ее меньше слушать, потому что нужно делать там революцию, быть человеком дела, а музыка его настраивает на другой лад, что даже в музыкальных школах, музыкальных училищах, академиях Ленин присутствует как человек, который слушает музыку, опять же, потому что, ну, Мария Александровна, домашнее воспитание, музыка, очевидно, звучала каждый день. И вот теперь от этой лирики, да, и как стало все это меняться? Вот я привел пример очень многих поэтов разных поколений, художников, писателей, кинематографистов. Вы скажете, а тоталитарные вот все эти люди, вот и хорошо, что мы это время преодолели. Это вот был какой-то пещера Платона. Что же там такое творилось, что все люди вот этого тирана, кровавого, страшного, почитали как какого-то добрейшего голубчика, батеньку старца, и как лидера, как главного авторитета. Нужно сказать, что тот, кто так рассуждает, не понимает контекст эпох и не понимает, каким образом и как трудно человеку освобождаться от общих представлений. Конечно, были в Советском Союзе люди, которые очень критично относились к Ленину. И, конечно, были люди, которые иронически относились к Ленину. И о нем анекдоты ходили благодаря Щукину, как и о Чапаеве. Хотя в меньшей мере, о Ленине не так много анекдотов. Вот. Например, человек с ружьем, там тоже он очень комический персонаж, который помогает солдату найти кипяточек. И вот этот голубчик-батенька, говорит, кипяточек вот там, да, тоже такой вот странный человечек Ленин. Вот. Но когда мы спрашиваем себя, а как, что происходит, мы должны для себя отметить две вещи. Вот я перехожу ко второй завершающей части беседы. Первое. Ленин одна из главных фигур 20 века, и от этого никуда не деться. И Ленин это человек, который создал 20 век. Один из. Если говорить о слове величия не в моральном величии, не в величии великого мыслителя, моралиста или религиозного деятеля, то Ленин, а в нейтральном по масштабу, по вкладу в историю, то Ленин один из величайших людей 20 века. Один из величайших людей 20 века. Фактически с небольшой группой единомышленников, фактически плывя против течения, идя против тренда, не имея в своем как бы арсенале ни большой армии, ничего подобного, а только публицистику, а потом уже создавались боевые отряды чуть попозже, он перевернул громадную страну, которая без Ленина, естественно, пошла бы по другому пути. Без Ленина и без Троцкого. Но сегодня мы о Троцком не будем говорить. То есть это ярчайший пример роли личности в истории. Не будь Ленина, возможно, Российская империя была бы либеральной конституционной системой, которая бы жила в 20 веке по другим правилам и по другим ценностям. Но он ворвался, апрельские тезисы, потом попытка в июле свергнуть временное правительство, потом бегство, потом возвращение, и вот революция и так далее. То есть один из главных личностей 20 века. Второе. Ленина нельзя оценивать карикатурно, шаржево, как вот кровавого тирана. Безусловно, Ленин авторитарный лидер. Безусловно, он один из самых жестоких людей 20 века. Но если мы говорим, это тиран, авторитарный, тоталитарный, память которого нужно смыть с нашего сознания, мы тут же совершаем глубочайшую ошибку, как ошибочно воспринимали Гитлера с 1945 по условно начало 80-х годов, например, в англо-американской историографии, за некоторыми исключениями. Если мы будем отмахиваться от Ленина как от карикатурного дьявола, кровавого тирана, память о котором должна быть стерта со всех наших жестких дисков, мы отучимся понимать, как такие люди с такой энергетикой, с такими идеями ведут за собой массы. Нам станет непонятным, отчего и многие деятели, которых ныне считают украинскими деятелями, были в восторге от Ленина. А украинские, имею в виду украинские классики, основоположники всей культуры, всей украинской цивилизации 20 века, они были левыми. Они были на стороне Ленина. Они служили Ленину, а потом уже и Сталину. Такие люди, как Грушевский, например, да, или такие, ну, я уже упоминал многих из них, но сейчас не об этом разговор. Поэтому мы лишаем себя возможности понимать, как создается история, понимать, как подобные идеи завладевают массами. И мы лишаемся возможности предотвращать в будущем приход подобных людей к власти. Безусловно, кровавый тиран, но гениальный, великий тиран. И не просто гениальный тиран и великий, а еще и со своей картиной мира, со своим набором идей, убежденный, который может быть подан, и это создавала советская пропаганда много десятилетий, как воплощение подлинной справедливости. подлинного прогресса, подлинного пути человеческого развития, поскольку советская система претендовала на эту метафизику новую. Это была система будущего. Мы как-то с вами об этом говорили, что либеральная система, которая считает себя победителем в холодной войне, она не про будущее. А большевизм 20-х, начало 30-х был про будущее. И отсюда и футуризм, отсюда и левое искусство, отсюда и фантастика, отсюда и тысячи увлеченных людей, которые, не замечая, как рядом сажают, расстреливают их ближайших людей, знакомых, а то и сами пиша им на них анонимки или закрывая глаза, работали на эту систему. Все работали, не покладая рук, на эту систему. То есть первое, обязательно нужно исследовать. И мне очень жаль, что вот этот период, рубеж 100 лет, не исследован и остается, ну, скажем, маргинализированным от сознания представителей там, постсоветской интеллигенции, постсоветских интеллектуалов, кого хотите, блогеров, аналитиков, кого угодно. Ленин не та фигура, от которой можно иронически высказываться или которой можно высказываться просто как о фигуре черта на картине известного украинского художника Кузнецова Акулы. То есть это просто другой персонаж, другого типа. И еще один момент. Он связан с тем, что когда мы говорим о декоммунизации, когда мы говорим о том, чтобы декоммунизировать, это не только памятники, не только название улиц, не только целый пласт литературы, который вдруг исчез. Исчез лет 5-7 назад, а сейчас он уж вообще не имеет шансов снова возникнуть. Он создает вакуум, исторический вакуум культурный в сознании целых поколений и создает разрыв между эпохами. История нуждается в развитии континуальном. И если мы вдруг, мои друзья дорогие, особенно те, кто из вас помоложе, потому что те, кто постарше, перековались или быстро поменяли лозунги и быстро стали служить другой системе, я говорю о молодых людях, не левой молодежи, а вот обычным молодым людям. Представьте себе машину времени, и вы попадаете в 75-й или 80-й год, или в 65-й. И вы видите там мемуары, пятитомник у меня был дома, 5 томов воспоминаний о Ленине. Видите, люди, художники пишут Ленина, фильмы о Ленине, детские книжки о Ленине. Везде цитируется Ленин, клянутся именем Ленина. Вы живете в другой системе, вы должны спросить себя, почему эта система получила такое влияние, почему она достигла такой силы, такого могущества. И давайте подойдем с другой стороны, так, положа руку на сердце. А вот этот человек, выросший в типичной дворянской семье, знающий языки, неплохо знающий науку философскую, и так-то вы иронизируете, Ленин философ, ха-ха-ха, смешно. Извините, почитайте его книги. Почитайте его книги на темы политики, например, «Государство и революция». Почитайте его другие произведения. И сравните с теми политиками, которые нас окружают, не знаю, в Украине, в Польше, в Германии, в Соединенных Штатах, не дай бог на ночь глядя сейчас, потому что вообще будет больная тема в 2024 году. Мы увидим, что это люди другого уровня. А раз это люди другого уровня, востребованность на таких сильных личностей, как Ленин, как Троцкий, уж простите меня, как Муссолини и как Гитлер, они будут в 21 веке актуальны и востребованы. И поэтому мы должны исследовать феномен Ленина, понимать или исследовать причины, по которым такой человек мог достигнуть власти, да еще и такой власти над такой страной, которую он терпеть не мог, которую он ненавидел. И, собственно, многие годы он прожил за границей в Европе. Мы должны об этом помнить. Ну и, наконец, завершая свою историю, я могу проследить также и личный путь, потому что в 1986 году Ведь как было в истории Советского Союза? Когда умер Сталин в 1953 году, как нужно было зацементировать и вдохнуть силу в новую эту систему? Снова возрождать культ Ленина, романтику революции, гражданской войны, романтику комиссаров. Мы вспоминаем даже песню Булата Акуджавы на эту тему. И точно так же, когда пошла перестройка, гласность и прочее, прочие ускорения и так далее, тоже в первую очередь вначале обратились к Ленину как главной фигуре. И последнее, помните, интервью Горбачева уже старенького. В прошлом году он умер, я записал видео, скажем, в память о Горбачеве. Для него Ленин оставался авторитетом до конца его дней, до конца жизни Михаила Сергеевича Горбачева. Это человек, который пытался реформировать страну. И тогда тоже была попытка возродить этот культ Ленина как нечто романтическое, великое, вдохновляющее на трансформацию советской системы. Но тогда уже все пошло не так, и это уже было невозможно сделать. Я даже четко сейчас могу проследить, как советский старшеклассник, я, например, в его картине мира возникали эти первые пробоины, которые указывали на то, что что-то не так. Первое – это, естественно, «Радио Свобода» и «Голос Америки». Вот не помню, по какому из этих каналов я услышал чтение отрывков из романа Солженицына «Август 14-го». И отдельно потом эти материалы Солженицын собрал в книге о Ленине, отдельные. А летом 1989 года вышло интервью, как взрыв бомбы, прозвучало как взрыв не какой там бомбы, там сотен бомб. Его интервью, которое было опубликовано в газете «За рубежом», «Еженедельник». И там на целый лист были рассуждения о Ленине, как о кровавом диктаторе, как о страшном человеке, как о человеке, который был жестоким, циничным, холодным, для которого люди ничего не значили. Это очень сильно контрастировало с тем образом, который описывался и провозглашался все эти десятилетия. Я говорю о массовом сознании, а не о каких-то представителях семей, интеллигенции, недобитой и так далее. Это первый момент. И второй момент, конечно, когда Александр Яковлев, правая рука Горбачева, издал тогда даже, они придумали, он придумал такой журнал, по-моему, он назывался так, поправьте меня в комментариях, естественно, не помню, я помню, как он выглядел, я его покупал в бумажном виде. Архив, по-моему, ЦК, КПСС, что-то такое. В общем, там публиковали архивные документы, которые были под запретом многие годы. И вот там как раз это знаменитое письмо Ленина, потому что как со Сталиным, так и с Лениным. Говорили, ну какой же он тиран, здесь пытались его защищать. Где документы, в которых он говорит о том, что нужно расстреливать массы людей, убивать массы людей. Он аналитик, он в первую очередь мыслитель, а не кровавый диктатор. И вот эти документы, первый из них, который был опубликован, потом их стало больше и больше, когда он, а в 21-м году был голод очень сильный, один из таких первых страшных, которые уже существовали, потом несколько этапов было. И вот этот голод помогала Запад деньгами и прочими вещами. Советская власть для того, чтобы взять золото, для того, чтобы сохранить себя, а не спасти умирающих от голода людей, тогда распродавала сокровища, собственно, довоенной России, Российской империи. Многие шедевры из Эрмитажа и других музеев ушли навсегда на Запад. Для того, чтобы удержать советскую власть, деньги тратились именно для этого. И под видом помощи голодающим советская власть врывалась в монастыри и забирала все, что там есть. Оправы, золотые иконы, всю утварь, все деньги, которые там были. Ну, вообще все, как бы, они забирали из монастырей и больших соборов все, что можно было забрать. И это вызвало возмущение части православных, мирян, священства. И возникли стихийные протесты. Ну как же так? Мы сами помогаем людям от голода, мы даем деньги, даем продукты питания. Но под этим видом помощи советская власть полностью разоряет монастыри и храмы, фактически захватывая их. И тогда Ленин пишет гневное письмо, вот в этом журнале оно было опубликовано, что нужно для острастки, для вида расстрелять несколько епископов, расстреливать всех этих попов без всякой пощады, чтобы другим неповадно было. То есть здесь вот этот стиль Ленина и стиль власти большевистской, которая удержалась именно благодаря жесточайшей и беспринципной политике. Когда советские фильмы там о революции романтизированы, то есть какое-то следствие, какие-то там люди пытаются что-то доказать. Да какое там доказать? Система была такая, и концлагерь, в заложники брали 1500 человек, 2000 человек. Расстреливали без суда и следствия. То есть, если что-то происходит, 500 человек расстреливают. А это слово террор. Это слово террор, большевистский террор. И вот эти письма о большевистском терроре, первые эти записки, вот тогда были опубликованы. Ну и, конечно, когда уже вышел «Архипелаг ГУЛАГ», это уже вторая половина 89-го года, журнал «Новый мир». И после этого пошли другие публикации, другие мемуары. И, что вот я еще раз хочу отметить, маятник качнулся в другую сторону. И когда стали возникать уже в постсоветской системе сериалы, где был Ленин, или сериалы о Ленине, его было уже принято изображать карикатурно, но в другом ключе. С таким злостным оскалом, вот такого дьявола во плоти, вот таким абсолютно карикатурно, искаженно злым персонажем. И тогда непонятно, как он завоевывал массы и вел за собой такие группы людей. Поэтому, обобщая, а те, кто только сейчас или с конца начал смотреть, напоминаю о том, что сегодня 21 января 24 года, столетие со дня смерти Ленина. И эти мои рассуждения, их главная цель, чтобы мы с вами думали, чтобы мы с вами анализировали, чтобы мы с вами не были похожи на те стада плохо думающих, блеющих групп, которые в одно время боготворят тиранов, а в другое время, когда кто-то этих тиранов низвергает, топчут их своими копытами, насмехаются над ними, и ведут себя на грани мании величия. Мы всегда должны понимать, что такие люди, как Ленин, еще будут приходить к власти. И 21 век, и дальнейшие этапы развития человечества еще будут видеть таких персонажей. Вот поэтому мы сегодня должны, оглянувшись назад, спросить себя, что это был за человек, что это была за эпоха, какая сила направляла этого человека, какие таланты, какие данные, как он работал с людьми. Задав эти вопросы, давайте попытаемся на них ответить только так, честно, без пропаганды, без бравады. Вот, я думаю, что на этом мы можем закончить.